Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и это профессор Соловей Валерий Дмитриевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели.
Ужасно приятно вас видеть. Не забывайте, господа, во-первых, подписываться на канал профессора Соловья, который, естественно, есть по ссылке в описании. Во-вторых, на нас скромных подписываться, делиться ссылками, ставить лайки. И с чего начнем? Что вам кажется более важной темой? Здоровье Кадырова или будущее господина Тимура Иванова?
Ну, с будущим господина Тимура Иванова все понятно более или менее. Кстати, со здоровьем Рамзана Ахматовича далеко не так понятно, как с будущим Тимура Иванова. Ну, по крайней мере, его здоровье не в фатальном состоянии, насколько мне известно. Я имею в виду Кадырова. И вопрос о преемничестве не стоит в практической плоскости пока что.
А вот новая газета «Европа» опубликовала, и это, ну, видно, что это очень как бы тщательное расследование. Во-первых, там приведен диагноз. Во-вторых, там сказано, что, ну, тоже не будем выяснять, сколько и кого еще, но там очень интересная вещь сказана, что преемником, если случится что, будет Абти Алудинов, нынешний командир Ахмата. И действительно видно, как его очень продвигают.
Да, я читал этот материал и признанной нежелательной организацией «Новой газеты». Моя информация не соответствует тому, что написала «Новая газета». Точнее, логика рассуждений та же самая, а логика, я бы сказал, материалов. Но есть важные отличия. Диагноз другой, ситуация не фатальна, Аудинов не рассматривается в качестве преемника. А все остальное верно.
Да. Не выиграла, проиграл, не в преферансе в очко, и да.
Ну да, ну вы понимаете, это аллюзия, да, на эту знаменитую шутку. «Новая газета» пользуется своими источниками, я своими. Я не ставлю под сомнение источники «Новой газеты».
Хорошо. Как вообще вы тогда немножечко... Заходя в сторону, как вообще вы оцениваете вот динамику сейчас взаимоотношений Путина и Кадырова, который очень много говорил в начале войны, очень много рассказывал, как тиктоков снимали, но, в общем-то, так ничего реального и не сделал. И во время мятежа Пригожина тоже как-то так.
Ну, Юлия, динамика взаимоотношений у них, возможно, будет, когда они оба окажутся в царстве Аида, пока там сейчас только один находится. Хотя я не знаю, как у мусульман называется это царство. Я просто не знаю, честно признаюсь. Поэтому основной контрагент сейчас...
Джаханом
в российском руководстве это Патрушев. Это такой, знаете, нейтралитет. Хотя Патрушев недолюбливает Рамзана Ахматовича, в целом чекисты его недолюбливают, недолюбливают руководство Чечни. Тем не менее, они занимают прагматическую позицию, что мы имеем дело с тем, кто контролирует ситуацию в Чечне, и что любая альтернатива может оказаться хуже. Это правда. Там есть люди, не в пример, более тяжелые, если с ними пришлось бы иметь дело. Ну и плюс, пока не решен основной вопрос, вопрос о престолонаследии, вопрос о транзите, им сейчас не до Чечни. Они хотели бы сохранить статус-кво. Тем более они признают способности Кадырова влиять на ситуацию на Северном Кавказе. Вот знаменитая история с поиском евреев в турбинах самолета, она была связана с ним. И это был очень такой хороший урок для них, для всех, что не надо давить и надо сохранять статус-кво. Они статус-кво сейчас и сохраняют.
А каким образом история с поисками евреев турбинов самолетов была связана с Кадыровым?
Ну, самым непосредственным. Он просто продемонстрировал свою способность вызывать массовую динамику на Северном Кавказе. И это очень насторожило нынешнее российское руководство. Оно бы этого не хотело, чтобы в самый неожиданный и неприятный, и нежелательный момент вдруг такая динамика появилась. У них тут, понимаете ли, хватает дел на украинских фронтах, а тут еще что? Северокавказский открывается? Ну зачем им это? Еще раз, при всей неприязни к Кадырову, единственный из российских, если их можно назвать военачальников, или силовиков, точнее, с кем у него хорошие отношения, это Золотов. Со всеми остальными крайне-крайне напряженные. Но, тем не менее, они имеют дело с ним, они взаимодействуют, исходя из прагматических соображений. И не стараются этот статус-кво нарушить, подорвать, потому что нет ресурсов. И другие цели стоят, другое целеполагание в настоящий момент.
А, кстати говоря, вот об успокоении Кадырова вспоминается давняя история с Никитой с Никитой Журавелем, которого, во-первых, выслали в Чечню, а во-вторых, значит, сын Кадырова его избил, в-третьих, это было выставлено в интернет со словами, вот как, ну, то есть явно для того, чтобы восхищались. И зачем все это было сделано? Вот чье это было? Чья это была
в данном случае, нет, в данном случае это вполне понятная идея. По-моему, кстати, упоминавшаяся вами «Новая газета», она об этом тоже писала. Это был очень правильный ход с тем, чтобы увести внимание с проблем со здоровьем Кадырова. И, в общем, да, это принесло, я бы не сказал даже, что репутационные потери. Это подчеркнуло экстерриториальность Кадырова, его силу по отношению к федеральным властям. Точно такую же цель преследовало и награждение его сына Адама разного рода местными орденами и почетными знаками. Адам, по-моему,
хорошо
зовут. Да? Я не ошибаюсь.
Там несколько сыновей, но, по-моему, этот, который побил, был Адам.
Да, да, да. И тот, его же и награждали, совершенно правильно, да. Такой крупный молодой человек. Все это преследовало пиаровские цели. Переключить внимание, создать новую повестку и продемонстрировать, опять же, свою силу и свои возможности. Что не надо меня трогать. Если вы меня начнете трогать, вам это дороже обойдется. Гораздо дороже. Понимаете, до начала так называемой специальной военной операции чекисты несколько раз предлагали тогда еще здравствовавшему президенту открыть фронт не против Украины, а против Чечни. Ну, с целью сплочения общества и решения всех внутренних задач, внутренних коллизий. Ну, он каждый раз отказывался. Сейчас у них просто нет на это никаких сил. Это невозможно.
А смотрите, в этом смысле вот еще такой вопрос про Кадырова, который, естественно, напрашивается. А вот эта болезнь Кадырова, она имеет исключительно натуральное происхождение, потому что, ну, в нашей богоспасаемой стране сейчас как-то задумываешься.
Насколько я знаю, нет. Но причиной тому не чьи-то злые козни. То есть причины не вполне органические, но это не результат внешнего воздействия. Бывают такие ситуации.
Это очень понятный ответ. Мы его не будем конкретизировать, потому что, вы знаете, потому что все-таки, говоря о Кадырове, я вот не могла не задуматься вот о чем. Что очень много людей тыкало, значит, в Кремле пальцами, что смотрите, значит, Кадыров гуляет как хочет. А вот если так подумать, то ведь действительно Путин в свое время подписал с Кадыровым, условно говоря, Минские соглашения, из-за которых, ну, он не потратил армии в Чечне, Чечня не превратилась в рассадник исламизма на Северном Кавказе. То есть, да, это была такая история, с одной стороны, в краткосрочном плане очень неприятная и очень унизительная для России, а с другой стороны, в стратегическом плане, это была история, которая очень, возможно, Чечню навсегда действительно привязала к Российской Федерации. И Кадыров уйдет, Путин уйдет, Чечня останется.
Это интересный вопрос, но я бы не сказал, что финал предрешен. Я понимаю логику, которую вы излагаете. Это та логика, которую в свое время Сурков предложил Путину. Путин пошел. Да, это была идея Владислава Юрьевича Суркова. Это, в общем, не секрет. Но в конечном счете выгоды оказались тактическими и временными, а проигрыш оказался для России, насколько я знаю, стратегическим. Ситуация сейчас оценивается российским руководством, и не только последние 2 года, но последние несколько лет именно таким образом, как стратегический проигрыш. Что на самом деле происходит не сближение интеграции Чечни, а ее отдаление. При этом она смогла восстановиться и смогла создать базу для самостоятельного существования. Эта база существует, плюс Кадырову удалось, насколько я знаю, договориться с руководством одной очень влиятельной нефтеносной страны, богатой не только нефтью, но и долларами и прочими прелестями, что в случае, если Чечня решит пойти в самостоятельное плавание или ее в это плавание вытолкнут, ну, мало ли что, то эта страна окажет, ну, возьмет Чечню на кошт, на собственный кошт, окажет ей помощь.
А это не
Ну, и
является государственной
соглашение
изменой?
было достигнуто еще лет 7-8 тому назад. Ну, совершенно точно до пандемии.
А, надо сказать, как в Кремле отнеслись вот к тому, что в начале войны Кадыров, как я уже сказала, не воевал. Вроде как вот верный путинец, я тут солдат, я тут все, а вместо этого какие-то тиктоки снимают.
Ну, видите ли, ведь в той схеме, которая была у Путина в голове, и, собственно, которая легла в основу конкордата, это действительно там договор о личной лояльности с Рамзаном Ахматовичем, речь не шла о том, что чеченские формирования будут принимать участие в сражениях со внешним врагом. Главное для них – это враг внутренний. Они должны были гарантировать стабильность режима и сохранение лично Путина в том случае, если возникнут непреодолимые внутренние угрозы. И если, скажем, какие-то части силового блока окажутся нелояльными российскому президенту, в этом случае он рассчитывал, что почти как последний русский император, он сможет полагаться на дикую дивизию. Правда, тому она не помогла. Этому бы тоже не помогла. Но у него уже не будет шанса проверить.
Ну,
Так
это
что,
часто, между
засуд от
прочим, у
них
нас.
ничего и не ожидали. А это военные могли их попытаться как-то включить в свои планы, но это было бесполезно, это было безнадежно. Они, в общем, тоже об этом знали.
Иванов, Тимур Иванов. Говорят, что его еще в 2019 году собирались брать, но взяли только сейчас. В рамках чего? Ну, не из-за того же, что он деньги какие-то украл. Это, ну,
Да нет, в
просто.
рамках именно этого. Дело в том, что военная контрразведка, она, так сказать, давно его держит под колпаком. Он притча во языцех, действительно притча во языцех. Среди всех, кто связан с Министерством обороны отношениями подряда, ну, какими-нибудь экономическими отношениями. Мне много чего о нем рассказывали. Это не было секретом. Ну, это, собственно,
Поделитесь.
послужило. Да нет, вот все то, что рассказывают, там, откаты на подрядах, вот содержание к этому сводилось. Просто назывались совершенно баснословные суммы. Поскольку вооруженные силы в тот момент Министерства обороны получали колоссальное бюджетирование, просто колоссальное. Там можно было купаться. Ну, кое-кто в этих деньгах, в этом золоте и купался. Я нисколько не преувеличиваю. Военная контрразведка пыталась что-то сделать, и в частности через Патрушева, я знаю, передавали Путину, что так нельзя, надо останавливать, что деньги идут не туда, но Шойгу удавалось каждый раз спасать своих подчиненных и доказывать, что армия готова как никогда, готовится каждый день, ситуация все лучше, показывать эти дурацкие мультфильмы, которые Путин потом показывал всему миру. Рассказывать о том, что наше военное снаряжение лучшее в мире, наши чудо-богатыри готовы к броску, что там на Киев, на Варшаву и дальше, дальше, дальше. Короче, через 48 часов мы будем у Ла-Манша. А если потребуется, то и Атлантику переплывем. Вот все шло в таком духе. И самое удивительное, хотя, может, это не удивительно, это вот такое сочетание Путина было. Он, с одной стороны, был катастрофически недоверчив, параноидально недоверчив. Он очень боялся, что его обманут. Очень боялся. Он очень боялся манипуляции в свой адрес со стороны близких к нему людей. И тем не менее были люди, которым он верил. И он верил в совершеннейшие какие-то глупости. Я не буду некоторые из этих вещей, к сожалению, не могу рассказывать, но если бы, когда, я надеюсь, придет время, я расскажу, вы просто не поверите, что в это возможно поверить. Тем не менее, он... А, почему? Один пример могу привести. Когда ему рассказывали, что Святой Грааль находится в Киеве, в одном из подземелий, это, кстати, был один из мотивов, не хочу сказать, что ключевой, но важных мотивов, учитывая его мистическую ориентированность, такую примитивно-мистическую. в очень примитивном ключе, одним из мотивов принять вот то самое роковое решение о начале военной операции. В нескольких докладах утверждалось, что Грааль находится, по некоторым сведениям, уж не знаю по каким таким сведениям, в одном из киевских подземелий. Но, видимо, подразумевалась Киево-Печорская лавра. Ну вот, вообразите, каким еще историям он мог верить. И он покупался. И когда ему говорили, ему льстили в глаза, а Шойгу ему льстил в глаза простым способом, приводил к нему шаманов. Ну, точнее, сначала они ездили в тайгу, где шаманы, значит, предвещали великое царство, вечную власть, власть над миром, быстрые победы и прочее, прочее. Вот каждый раз, когда он летал в тайгу, помните, он Шойгу летал. На этом была основана, кстати, близость. Но в том числе и на том, что Шойгу к нему подводил шаманов. Шаманы это были бывшие партийные профсоюзные работники. Ну, им было несложно переквалифицироваться. Как там, сеять дурман, русские головы они умели еще с тех незапамятных советских времен. Путин верил, и это спасало Тимура Иванова. Ну, понятно, что Шойгу был прямой интерес защищать своего подчиненного. Поскольку, опять же, все эти злые языки, которые рассказывали мне о том, что происходит в Минобороны, всегда указывали на конечных бенефициаров этих откатов. И бенефициаром был не Тимур Иванов.
С Шойгу сейчас что будет?
А никто не знает, Юля. Вот это все определится вот на сегодняшний момент, когда мы с вами беседуем, нет ответа. Все это определится в первую неделю, в первую декаду мая. У него есть, тем не менее, шансы сохранить свой пост министра обороны. Но он будет просто лишен корней. Ему обрубят все эти корни, да, он превратится в послушную марионетку, потому что до этого действительно был клан Шойгу, он претендовал на политическую самостоятельность. И обратите внимание, как одновременно начались дела, открылись и в Министерстве обороны, и по отношению к бывшим высокопоставленным чиновникам Московской области. То есть это системный удар по плану Шойгу.
А что будет вообще с перестановками? Ну, мы, конечно, не можем все прогнозировать, но что-то наверняка вы можете сказать с перестановками в
Перестановки.
правительстве.
Нет ответа на сегодняшний момент. А ни одна кандидатура не согласована. Даже кандидатура премьера. Ни одна кандидатура не согласована. Серьезнейший конфликт сейчас между группами интересов. Между двумя фракциями. В первую очередь фракцией Патрушева и фракцией Чемезова. И Патрушев начал эту войну с тем, чтобы динамизировать ситуацию и разыграть партию в свою пользу. Но получится ли это у него, совершенно непонятно. Он, видимо, решил идти широкими шагами двигаться вперед.
Возвращаясь к Иванову, можно ли предположить, что одна из причин ареста – это дележка наследства Вагнера в Африке, или это слишком мелко?
Нет, это все второстепенные, даже третьестепенные мотивы. Просто пришло время, когда Патрушеву пришлось принять это решение с тем, чтобы изменить ситуацию. Потому что ситуация сама по себе не разрешалась, не двигалась. Ну, Юлия, есть простая логика. Если вы боретесь за власть, над какими институтами вы в первую очередь в государстве должны получить контроль? Ну, над какими? Конечно, над силовыми.
Армия
Все
ФСБ.
начинается с Министерства обороны. Если вы контролируете ФСБ или считаете, что контролируете, вы должны взять под контроль Министерство обороны. А Шойгу не хотел переходить под этот контроль. Он предпочитал сохранять самостоятельность, как помните, равноудаленность. Видимо, рассчитывая, что он сможет в будущем эту лояльность продать подороже. Выяснилось, что нет. Следующее на счету – это Министерство внутренних дел.
Все-таки я еще один вопрос про Иванова задам, потому что нам вот тут вот на стриме рассказывал Осечкин, он очень интересную вещь сказал, что один из модусов операнди был такой. Раздавали подряд, допустим, на строительство, выигрывал настоящий подрядчик, 80-90% строил. После этого его в чем-то обвиняли или даже сажали. Ну, в любом случае обвиняли и рассказывали, что он ничего не сделал. Соответственно, он понимал, что он сейчас загремит в тюрьму или уже в тюрьме сидел и не ворочался. А подряд передавали новому человеку, который достроил практически застроенный объект, но за большие деньги, а делать там практически было нечего. Это вот из того, что вам рассказывали, это совпадает или нет?
Я не слышал таких историй. Я не исключаю, что они были, но мне лично такие истории не рассказывали. Это вполне приемлемо в нравах этих людей, да. Но я лично таких историй не слышал. Тем моим контрагентам, которые имели дело, им просто не платили. Им просто не платили. Они строили за свой счет, а потом им не платили. Естественно, все суды они проигрывали. Потом, в конце концов, меняли гнев на милость и что-то им платили. Никто их не заменял в качестве подрядчиков.
А зачем они строили, если это было так распространено?
Ну,
Они
потому
знали,
что
что они не
сначала же им
платят.
платили, понимаете? У них был разный опыт. Ну, он, так сказать, вот видоизменился. И он стал видоизменяться, этот опыт, в негативную сторону, очень заметно, сейчас вам скажу, ну, с 20-го года, 20-21 год.
А как обстояло дело с ремонтом военной техники? Потому что большое количество российской военной техники в начале войны было видно, что там просто 10-15% останавливается само по себе. Не потому что в него кто-то выстрелил, а просто оно сломалось. И такое впечатление, что ну, как бы эти ребята даже были заинтересованы. Вот она поехала, сгинула в Украине, можно списать на боевые действия.
Ну, Юля, я не могу сейчас рассуждать о ремонтопригодности, да, но то, что известно хорошо, это то, что та техника, которая хранилась на складах, должна была быть готова к мобилизации. Вдруг выяснилось, когда, ну, пришла пора ее пускать в дело, пускать в бой, ну, в частности, это касается грузовых автомобилей, то там не было самых важных вещей, самых важных элементов. Вроде формально она
Например.
была новой, она даже была запломбирована. Но вот самого важного в этой технике уже не было. Оно все уже ушло на сторону. Ну и в результате пришлось там комплектовать из 10 экземпляров один. Вот, чтобы что-то выпустить со складов.
Опять Дивельт на этот раз опубликовала очередной проект Стамбульского договора, который, соответственно, не подписан, написано секретный документ, который мог покончить с украинской войной. И в нем написано, что все договор был на мази до того момента, когда Россия выдвинула новые требования. Эти новые требования было российский и русский язык в качестве государственного, одного из государственных, естественно, языков. И Донецк и Луганск по границам административным, то есть включая те территории, которые в этот момент контролировала, некоторые из них и сейчас контролирует Украина, и заметим, что там еще и укрепленная линия обороны проходила. А
Да,
что
Юля,
вы...
читал этот материал. Это тоже одна из интерпретаций, одна из версий. Мы несколько этих версий обсуждали. Я бы предпочел подождать высказывания украинской стороны. Что она скажет, как она оценит эту ситуацию. Что-то из того, что написала Вельт, насколько я знаю, соответствует действительности, но не все. Ну, пусть выскажутся украинцы, в конце концов. Я думаю, что они должны высказаться на эту тему. Помните, мы с вами обсуждали, по-моему, что-то было опубликовано Wall Street Journal, вот, версию договора. Я сказал, что это одна из первоначальных
Предварительно, да.
версий. Предварительная, да, что конечные очень отличались. То, что, о чем пишет Вельт, это похоже, ближе гораздо к одной из заключительных версий. Но опять же, я думаю, что мяч на украинской стороне, пусть они что-то подтвердят или все опровергнут, или все подтвердят. Скорее всего, что-то подтвердят, что-то опровергнут. Ну, по крайней мере, из того, что написала Вельт, не создается впечатление, что решающую роль сыграл Запад в том, подписывать или не подписывать. Вот эта идея, помните, ну, цитата Арахами, что там чуть ли не Джонсон вынудил, оказывается, ну, не совсем вот в этой интерпретации не соответствует действительности. Я подожду, что скажут украинцы. Действительно, пусть будут выслушаны все стороны. Я не думаю, что они будут молчать. Я думаю, что они выскажутся.
А у меня вот вообще родился такой естественный вопрос. А вот скажите, про соглашение всем известно, да, это не то чтобы, я не знаю, рукописи на Нагхамаде, которые были написаны 2000 лет назад. Все на тарелочке. Почему ни одна, ни другая сторона, если ей это выгодно, не публикует окончательный договор, чтобы мы сами могли судить, насколько это была плохая или хорошая идея?
Юль, у меня нет ответа. Я думаю, что ситуация сложнее, чем кажется на первый взгляд. И даже на второй, и на третий. Вот такое ощущение у меня сложилось. Ну, вы абсолютно правы. Хорошо, что вы об этом сказали. Что не, я сказал, вот жду там оценки и комментариев украинской стороны, но точно так же не комментирует и российская сторона. А, кстати, я не исключаю, что они договорились обе стороны не комментировать. Но, тем не менее, произошли утечки, опять же, я не знаю, сознательные или случайные. Бывает, что и случайные утечки происходят. И, допустим, у какого-то клерка оказалась копия, именно обращая ваше внимание, промежуточного варианта. Это очень часто происходит. Да? Вы там ее не уничтожили, ну вот она попадает в распоряжение с медиа. Возможно, это с какой-то целью. Я не вижу цели пока, я не понимаю ее. Вот в чем цель, допустим, сообщить эту информацию? Если это политическая цель, понимаете? Если это не цель проинформировать общество. Но я очень сомневаюсь, что когда такая чувствительная информация выдается на гора, что те, кто этой информацией снабдил медиа, они преследовали цель информирования общества. У меня есть сомнения в этом всегда. Ну, до конца тоже не могу быть уверенным. Поэтому посмотрим. Я пока не вижу, кстати, опять же, я не вижу бурной реакции. Вот когда когда Арахамия выступил с заявлением, да, это очень интенсивно обсуждалось. Версия Wall Street Journal обсуждалась. А вот то, что публиковала Die Welt, не обсуждается.
Ну, видимо, все уже наобсуждались, потому что все...
Наобсуждались, вот и никто не понимает...
Уже...
Да, возможно. Никто не понимает, что было на самом деле. И главные стороны молчат. Значит, они не хотят по каким-то причинам проливать свет. Ну, наверное, у них есть основания. Даже не сомневаюсь, что есть основания. Поэтому я подожду, потом узнаем.
Олег Дмитриевич, а мне сейчас в голову пришло, может быть, это и есть цель, потому что, вы знаете, как самолет отстреливает тепловые ловушки, ходят одни и говорят, что надо было подписывать, неважно, и как бы, вот я, в частности, держусь такого мнения, но, естественно, я же тоже не буду его отстаивать, если это какой-то ужасный договор, и там прям все отдавалось, включая, вот как я сейчас прочла, Луганск и Донецк по административным границам, то есть включая линии укреплений, которые оказывались на российской стороне. А, значит, другие говорят, нет, ни в коем случае не надо было подписывать, потому что это, и далее следует список, что там было что-то невыполнимое. И вот сейчас мы уже просто полностью перестали понимать, что там было, что там не было, в какой момент было, в какой момент не было.
Это тоже такой очень хороший пиаровский прием, когда вы выбрасываете много информации, и люди начинают теряться. То есть они не понимают, что здесь правда, что неправда, что выдумка, что истина. Это называется размыванием повестки. Возможно, это намеренное размывание. Юля, я не знаю. Я не сомневаюсь, что со временем что-то мы узнаем. Ну, наверное, это со временем, это только через пару-тройку лет. Не раньше. Я боюсь.
Да, потому что тот вариант, который я слыхала, это отступление до границ 24 февраля. Но это, как понятное дело, совсем другое дело, чем вот как... Это как Сталин предложил в Финляндии, передайте мне вот этот кусочек, а там, кстати, у вас проходит линия Маннергейма.
Да, я понимаю логику, и я не сомневаюсь, что у Украины были очень серьезные основания отказаться от подписания. Вот я в этом не сомневаюсь. Но по каким-то причинам она, возможно, предпочитает сейчас эти основания не предъявлять городу и миру. Равным образом, как и обратить внимание, точнее, это вот вы как раз и сказали, правильно брать, что и российская сторона не комментирует. Значит, что-то еще остается за кадром, возможно, самое важное.
Хорошо, тогда переходим к другой бумаге, которая вот была подписана с тех пор, как мы с вами не виделись. Причем мгновенно. Вы ожидали, что так быстро будет подписан билль за 61 миллиард? Просто пролетел,
ну, я ожидал,
как...
Я ожидал, что до лета это произойдет. Я ожидал, что до лета. По понятной причине, потому что откладывать дальше уже было нельзя. И, в общем, выступление Бернса, ну, содержание которого нам известно, и давление глубинного государства на Сенат, оно было однозначным, что если вы сейчас, вот сейчас не проголосуете, то будут серьезные проблемы у Украины, соответственно, у Европы, и опосредованно тогда у Соединенных Штатов.
Я последовательно у республиканцев, электорально, которые все
И
это
у
провалили.
республиканцев тоже, да, потому что их тогда обвинят в том, что они потеряли, сказать, что они создали на самом деле, пообещав решить конфликт, они только усугубили конфликт, расширили его поле. Поэтому у меня не было сомнений, что подпишут. Никаких. Правда, всегда это уже не сомнение, остаются неясными вопросы. Номенклатура поставок, сроки поставок. Но здесь сроки, я понял, стремительные будут. Вот. То, что первоочередной необходимостью, наверное, уже поступает сейчас на фронт. Или вот-вот поступит.
Правильно ли я понимаю, что причина подписания Биля – это угроза обрушения фронта в Украине, и что если бы не, ну, относительные успехи российских войск, то он бы еще типа был подписан через 3 месяца? Вот, когда войска российские добьются успехов, тогда бы Биля подписали.
Я не думаю, что на самом деле в апреле и даже в мае была бы угроза обрушения. Да, фронт бы, наверное, трещал. Да, наверное, российские войска смогли бы занять еще несколько населенных пунктов. Но угрозы стратегической катастрофы, насколько я знаю, не было. И у российских сил не было возможности обеспечить стратегический перелом. Этих сил нет и сейчас. Но дело в том, что исчерпывались уже украинские ресурсы, это не секрет. Кстати, что интересно, российские тоже, вот как раз к этому дню, когда мы с вами сидим и беседуем, тоже во многом исчерпаны, что интенсивность российской стрельбы сократилась по западным сообщениям с 50 тысяч снарядов в сутки до 10. 5 раз. Ну, это, наверное, за счет того сильного давления, которое российские войска оказывали там в марте и апреле. Но это и означает, что они тоже исчерпали себя. Сейчас очень большие шансы, когда Украина получит этот пакет, на достижение стратегической стабильности на фронтах. То есть ситуация, безусловно, выровняется. Что дальше будет, неизвестно.
А вот, собственно, как видит лето, если, ну, во-первых, как видите вы, и как видят российские военные, если что-то об этом можно услышать?
Ну,
Как они оценивают
я
ситуацию?
думаю, что российские военные, они реалистично оценивают ситуацию. Они понимают, что при том состоянии вооруженных сил, том количестве военнослужащих, том количестве и качестве техники, которую они располагают, обеспечить стратегический перелом более невозможно. У них была надежда, что, возможно, где-то фронт, ну, знаете, вот такая надежда на чудо, да, неспроста же мы постоянно вспоминаем Клаузевица с его туманом войны. Что вот в этом тумане что-то может произойти, вот внезапно. А сейчас таких надежд, видимо, нет уже совсем. И более того, ожидает проблем с Крымом, с сооружениями на территории Крыма, с подразделениями на территории Крыма, ну и, наверное, с Керченским мостом тоже. После того, как дальнобойные атакамсы появились в распоряжении украинских вооруженных сил. Поэтому будут просто держать линию и все. Не пытаясь где-то, сказать, осуществить атаки, но не наступление. Нет, насколько я знаю, я, собственно, и раньше говорил, как, что сил для большого наступления нет. Их даже не концентрируют. Были надежды, вот как вы сказали, что ну, украинцы сами дадут слабину. Ну, это были такие, знаете, надежды скорее политического руководства, чем, собственно, военного.
А
Поэтому
почему так?
ситуация стабильности с высокой вероятностью летом будет господствовать до осени. Дальше будет видно. Потому что такая стабильность может подтолкнуть стороны как раз к поиску мирного решения.
Ну вот, собственно, это и возникает вопрос. Если тебя не толкай, ни туда, ни туда, как говорил генерал Лебедь в этой ситуации, а почему не сесть на берегу и не договориться?
Ну, это на самом деле логика военного искусства, что если ни одна из сторон не может обеспечить себе стратегическое превосходство, добиться стратегического перелома в свою сторону, и возникает стратегический тупик с потенциальным истощением, да, а тут обе стороны могут быть истощены, то это толкает, по крайней мере, поразмышлять о поисках мирного выхода. Но в этом случае ситуация для Украины все равно лучше, чем, скажем, вот в концу лета и начале осени будет гораздо лучше в этом плане, чем, допустим, в марте-апреле. Гораздо лучше.
А вот тут мне прекрасный вопрос пишут. А секундочку, оно куда-то пропал. А если Иванов захочет кровью искупить, его отправят в отряд «Шторм-Z», а дело прикроют?
Нет, кровью искупать будут другие. Он сперва должен рублем искупить, унижением, сдать всех своих товарищей, морально разоружиться, покаяться перед партией. Там же начнут эту ниточку разматывать, чтобы весь клубок разложить. А там будь здоров, какие будут фигуры фигурировать. Прошу прощения за тавтологию. Нужно надо подвесить меч над Шойгу. Его сейчас и подвесят. Ну и, конечно, еще скажу так, Иванову повезет жить. Это же тоже не гарантия, понимаете? Потому что есть люди, заинтересованные в том, чтобы его богатырское сердце не выдержало.
Слушайте, не один
Издевательств
вы.
и да, клеветы и напраслин, которые на него возвели.
А, то есть вы считаете, что там вот не будет как с Сердюком и Васильевой, все хорошо, все разошлись,
Не, это
сожурили?
исключено. Это исключено. Понимаете, если бы этим занимался Путин, то было бы одно. Этим занимаются другие люди. Те люди, которые в 22-м году требовали крови, требовали немедленной чистки Минобороны. Они представили Путину все необходимые для этого материалы, что эта чистка необходима. Убедительные материалы высшей степени. Путин не был готов к таким решениям. Он на такие решения вообще боялся идти. А эти люди идут еще дальше. Они готовятся к аресту нескольких олигархов. Юля, ну что вы? Иванов, это тьфу. Это мелочь по сравнению с тем, что они готовят.
И кто эти люди?
Кто эти люди? Это те, кто входит в десятку, ну, по крайней мере, в двадцатку российского списка Forbes. Несколько человек. В качестве мишени.
И что им будет предъявлено?
Измена Родине.
Так же, как и Иванову, кстати.
Иванову пока не предъявлена измена Родине. И
А
не
что?
думаю, что... А вот этим людям, вот, допустим, известнейшему российскому олигарху, который вдруг заявил о намерении перенести медный комбинат в Китай.
Это, если я не ошибаюсь, Потанин говорил что-то в этом роде.
Да, но в этом списке не только он. Но сейчас он вот самый такой первый кандидат. Да, Владимир Олегович, да. Он считает, что он фаворит Луны, он обласкан. Он получает те активы, от которых вынуждены отказываться иностранцы, которые сбрасывают в России. Но действительность совсем не такая. Поэтому дело Иванова – это тьфу на самом деле. Еще раз, планы этих людей совершенно грандиозны. Потому что если они готовят массовую национализацию, они готовят именно массовую национализацию, что им надо сделать? Освободиться от возможности сопротивления, отбить охоту сопротивляться. Помните, как это было с Ходорковским в октябре 2003 года? Его взяли. После этого что случилось с российскими олигархами, которым казалось, что они Бога за бороду ухватили? Им меняли подгузники, памперсы, в прямом смысле слова. И вспомните, что сперва не на официальном уровне, не в судебном процессе инкриминировали Ходорковскому. Помните, что он хотел продать ЮКОС кому? Шеврону и
ExxonMobil.
Эксону. Да, ExxonMobil, правильно. Так сказать, шел супротив национальных интересов России. Тогда ту карту не стали разыгрывать, только намекали. Сейчас военное время. Военное время. А теперь представьте, что если это сделают, если этот шаг будет предпринят, вы понимаете, что они откажутся от своих активов сами, только чтобы сохранить свободу. Поэтому Иванов это еще раз, это тьфу, это проба пера.
Я понимаю, что
всего
путь
лишь
все кругом
частными
путь российской
миллиардами.
экономики. Как ни странно, потому что я понимаю, что после этого грохнется российская экономика, ну, то
Нет,
есть она не грохнется,
на
но
этот
она
случай
сильно
есть.
будет проблема.
Нет, это не совсем так. На этот случай есть решение. Значит, одной рукой напугать, другой рукой предложить паллиатив. Ну вот вы теперь как буржуазный специалист у нас будете. Мы на базе ваших активов национализированных создаем госкорпорации. А вы будете выступать консультантами. Консультантами, топ-менеджерами, наемными. У нашего государства, чуть не сказал, рабочего, крестьянского государства. У нашего чекистского государства вы будете выступать топ-менеджерами. Наемными. Он же хороший менеджер. Ну чего? Только не против национальных интересов играете, как Потанин это пытался сделать. И все у вас будет нормально. Все будет прекрасно. Будете ездить себе в Сочи отдыхать. За границу, конечно, вам уже не удастся выехать. Но в России прекрасная страна. Будете развивать внутренний туризм. Таким образом.
Да, будете ездить в Крым, а то поедете в Магадан. А
Есть
не
даже человек,
забывайте.
который это тоже человек из списка Forbes, одна из самых известных фигур, которая уже дала согласие консультировать создание новых госкорпораций и обеспечить непрерывность процесса менеджмента. Называть человека, естественно, я не стану. Зачем ему служить такую службу?
Не забывайте, господа, задавать вопросы, потому что самое интересное я постараюсь Валерию Дмитриевичу задать. Но уж коль скоро мы заговорили об олигархах, можно сказать, это проклятых олигархах, а не хороших олигархах, которые пьют народную кровь. Наверняка вы смотрели, но это действительно явление, это большая, сильная заявка. Два фильма, пока только два, Марии Певчих. Как вы к ним относитесь? Что вы скажете?
Я думаю, что каждый имеет право на свои 90-е годы. Мария имеет право на, естественно, и люди, которые с ней эти фильмы делали, имеют право на свою интерпретацию. Я, знаете, Юль, провел опрос, ну что-то вроде опроса среди зрителей своего канала. У меня аудитория 60%, которые старше 35 лет. Ну, от 35 до 65 лет – это 60%. В основном мужская, естественно, люди, интересующиеся политикой. Я им задал несколько вопросов. В частности, вот первые два вопроса были, а на какую аудиторию рассчитаны эти фильмы? Вы знаете, все единогласно ответили на аудитории до 35 лет. То есть на тех людей, у которых нет личного опыта переживания, и которые, допустим, не написали такой замечательный роман, как писали вы в свое время, в процессе
Спасибо.
первоначального обогащения. Ну, действительно, книга и увлекательная, книги и увлекательные, и технологичные в высшей степени, ну и реалистичные. У них этого опыта нет. А второе, я спросил опять же свою аудиторию, слушайте, а вы что-нибудь новое для себя узнали? Знаете, единодушный ответ, нет ничего, ну кроме каких-то частностей. А самое интересное было третье, ну еще раз повторю, это люди, имеющие уже какую-то гражданскую политическую позицию, сформировавшуюся не сейчас явно. А это как на ваши политические взгляды повлияет? Говорит, нет, никак не повлияет. Отношение ухудшило кому-то? Да, ухудшило. Ходорковскому в первую очередь. Вот. Это очень интересно. А я пока, у меня есть, понимаете, только промежуточное резюме. Я бы хотел посмотреть все пять фильмов. Потому что судить о произведении по части, ну, наверное, это не очень справедливо. Но вот то, что я увидел, это хороший агитматериал. Я, кстати, не вижу в этом ни в коей степени ничего дурного. Это политика, и агитматериалы нужны. Агитки, пропаганда – это вот хороший агитационно-пропагандистский материал для молодого поколения. Для молодого поколения. Да. Проблема в чем любой агитации? Это я вам скажу как пиарщик, как человек, занимавшийся и занимающийся и пиаром, и рекламой. Для того, чтобы у вас что-то осталось в голове от послания, это послание надо очень часто повторять. То есть бить, 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 бить и бить. Вот когда государственная пропаганда говорит о проклятых 90-х, да, она это делает постоянно. То есть вы должны брать и частоту, и тотальностью. Никакая альтернативная медийно-пропагандистская машина добиться такого эффекта не в состоянии. Если вы не можете добиться такого эффекта повторения, да, и тотальности, что-то останется в головах. Ну, я не уверен. вашей аудитории. Единственное, что будет заметно, это заметно, это отстройка от демократов 90-х годов. Вот от них отстройка идет, и идет довольно успешно. И демократы 90-х годов, конечно же, на это реагируют. Я не обсуждаю, это продуктивно, непродуктивно. Я просто говорю о послании, как оно работает. Вот так оно работает.
Кроме того, что оно рассчитано на людей младше 35, на какую
Да.
политическую ситуацию оно рассчитано? Вам не кажется,
А
что
вот
это тоже заявка на ситуацию, но уже после Путина?
вот, очень как раз, Юля, очень хорошо, что вы об этом сказали. Да, я думал. Значит, здесь два аспекта. Первый – это конкуренция в политэмиграции за лидерство, за моральное лидерство, обратите внимание, не столько вот за моральное превосходство. Мы морально превосходим, потому что вы причастны к событиям 90-х годов, поэтому вы не можете возглавлять, скажем, оппозицию, не можете быть знаменем. Это первое. Второе. Это ощущение, что это подготовка к выборам, где с одной стороны будут стародемократы, да, а с другой младодемократы. Вот к той конкуренции будущего. Но дело в том, что этой конкуренции не будет. Она будет, точнее, будет совершенно иной. Стародемократы с младодемократами конкурировать не будут. Будет совершенно другая ситуация. Выборов, возможно, не будет, по крайней мере, какое-то время. Будет совершенно иная повестка. И с этой повесткой будут работать совершенно другие политические силы. Принципиально новые. Поэтому я не уверен, что базовая предпосылка, да, вот отстроиться от 90-х для того, чтобы потом одержать победу на выборах, я не уверен, что базовая предпосылка верна. Во-первых, что будут выборы, где вы будете конкурировать, во-вторых, что конкурировать будут именно такие политические силы.
Кстати...
Это мои предположения, я подчеркиваю, исключительно мои. И я еще раз, я бы предпочел досмотреть фильм до конца, чтобы... фильмы, точнее, чтобы составить более полное представление. Это поэтому промежуточные пока замечания.
Кстати говоря, о молодом поколении, просто мне показалось, что этот фильм очень такой известный, очевидный симптом того, что возвращается левая повестка во всем мире, и причем она возвращается и в Россию, она опять приходит с Запада, как в свое время и к Ленину пришел Карл Маркс. И в связи с этим мне просто интересны ваши наблюдения за вот той культурной революцией, которой мы происходим, вернее, очередным эпизодом культурной революции после БЛМ, который мы видим сейчас в Университете Колумбия, в других американских университетах. Слушайте, это же просто настоящий культ. Это же люди, которые вроде должны
Совершенно
быть
верно.
интеллектуалами. Они реально кричат кричалку, и они не знают, что кричат.
Ну
просто
да.
Мау 70-е годы.
Да, вы правы, Юля. Да. Наверное, мы впервые так часто с вами соглашаемся. Да? Или я с вами соглашаюсь. Потому что мои американские друзья и знакомые, они с ужасом мне об этом пишут. Они с ужасом пишут об антисемитизме в американских университетах, причем в университетах первого ряда. Казалось, что этого, ну, уже не должно бы быть в Соединенных Штатах, тем более в таких масштабах. А леволиберальные повестки, она, конечно... Ну да, можно ее назвать такой ярко выраженной, леволиберальной. Меня больше интересует возможность переноса трансляции в Россию. А я бы разделил, понимаете, трансляцию популизма и популизм в целом от левого популизма. Вот мне кажется, что популизм здесь в целом будет востребован в ближайшие годы. И будь здоровка. Но, скорее всего, это будет какая-то очень интересная смесь, наверное, для России, я бы сказал, назвал это дьявольским коктейлем, да, такой красный русский, или, если хотите, красно-черный русский, где будут присутствовать и левые, и правые элементы. И главное, что будут двигать, опять же, это уже русская черта, это не стремление к справедливости, это стремление отомстить. Это разные вещи. Потому что левая идея в классическом ее изводе, вы стремитесь к социальной справедливости. Русская идея, которую называют русской левизной, это стремление мести. И я вижу, какая неприкрытая или плохо скрываемая радость на арест Тимура Иванова. Так это же желание отомстить хозяевам жизни, жирным котам, за униженную молодость, за, без, так сказать, за годы в нищете, десятки лет. Это действительно в России живет в массовой бедности и нищете. Просто в массовой. И люди хотят мстить. И речь не идет ни о каком социализме, ни о какой справедливости. Для них справедливость – это если вот этих в грязь втопчут, понимаете? И это станет питательной основой для погромов. Это будет все. И придут эти люди на Рублевку. Точнее, не придут, их привезут туда. С металлическими прутьями и бейсбольными битами. Раздадут их. Причем чуть ли не московская мэрия это сделает, чтобы просто гнев их вывести за пределы города. Да, допустим, центра города. Вот это будет. По счастью для всех нас, это будет недолго длиться. Ну что энергии не так много в российском обществе уже. Вот есть желание мести очень сильное, понятное, да, там сколько угодно можно это желание критиковать, но оно неизбежное, оно будет реализовано. Оно должно вылиться, как-то проявить себя. Но ничего левого в этом нет. В этом нет желания строить какую-то справедливость, какое-то справедливое общество. Нет. Потоптать других, да, с удовольствием. С удовольствием.
А кого на Рублевку-то привезут? Нынешних ветеранов СВО? А потом подавят ночной бунт бандитов Вади Корица?
Вот те, кто захотят прокатиться, да, помните, как в свое время явились в Межигорье, да, в резиденцию Януковича, да? Всегда найдется немало, особенно в большом городе, людей, желающих своими руками поучаствовать. Это будет называться восстановление социальной справедливости. Или справедливый гнев народа. Он действительно справедлив будет, гнев. Правда, справедливость никто восстанавливать не станет. А вот погромить, забрать, да, разрушить. Ну, тем более они видят, вот показывают там хоромы Иванова. Ну, пошлая же роскошь. Ну, согласитесь. Ну, пошло же все. А у людей это, конечно, вызывает очень сильное раздражение. Так что левая повестка здесь, она выглядит совсем не левой. Совсем не левой.
Вот знаете, кстати говоря, в связи со стремлением отомстить, это вообще хейт, это... Я просто не совсем пойму. Вот в сети очень много хейта.
Да.
В течениях религиозных, которыми я занимаюсь, очень много хейта. Это вообще популярная эмоция, на ней легко, хорошо возгонять чувства. И я вот, вы знаете, чем удивлена была в фильме «Певчих»? Что все начинается с приватизации дома на Осенней улице, потому что, в общем-то, если честно, все начинается с приватизации гораздо большего куска недвижимости под названием РСФСР. А когда Ельцин, избранный президентом РСФСР, огляделся по сторонам, увидел, что над ним Горбачев. А зачем над ним Горбачев? Да, как бы вот лучше вот этот вот кусок взять и утащить, договориться с людьми, которые руководили другими кусочками. И какой по сравнению с этим ЮКОС? Какой по сравнению с этим залоговые аукционы? И какой уж тем более дом на Осенней улице. Вот почему, как вы думаете, в фильме «Певчих» нет этого очевидного начала распада СССР, который, вне зависимости от того, хорошее было, плохое государство, ну, распалось просто потому, что Ельцин ненавидел Горбачева и хотел получить
свою потому что это не соответствовало целеполаганию. Потому что отстроиться надо было не от Горбачева и не столько от Ельцина, сколько от персон, которые стали бенефициарами в 90-е годы. И часть потом из этих людей оказалась в оппозиции. Строить надо было именно от них. А что касается Ельцина, ну, Юлия, что я могу сказать? Если бы у Ельцина была возможность, были ресурсы, он бы сохранил Советский Союз. Он бы вырвал власть из рук Горбачева, он сохранил бы большую часть того государства. Без так называемой Советской Прибалтики, но все остальное он бы смог сохранить. Возможно, без Грузии, Азербайджана и Армении тоже. А может быть, даже отчасти и с ними. Не исключаю. Но у него не было ресурсов. Он бы предпочел править целым, а не частью, пусть самой большой.
Ну да, и расколотил сосуд, чтобы кусочек положить себе в карман.
Я боюсь, что он оказался в безальтернативной ситуации. Много об этом думал. Дело в том, что я же работал и с Горбачевым довольно долго, и с ним беседовал. Ну и я общаюсь с людьми, которые очень были близки к Ельцину. И, в общем, знаете, ситуация оказалась фактически, говорят, всегда есть альтернатива, но порой ситуация оказывается безальтернативной. И вот то, в чем они оказались в конце 91-го года, ну, наверное, другого уже решения не имело. Правда, а взгляд на то, что произойдет и как это сделать, был весьма-весьма облегчен. Очень облегченным, без понимания. И если бы эти люди, которые подписывали Беловежский договор, понимали, какие будут последствия, что они подписывают, может быть, они попытались поискать прямо там промежуточный вариант. Но им казалось, что это будет все равно то же самое, что в Советском Союзе, касательно человеческих отношений, да, вот там сохранятся все эти контакты, но мы просто будем править собственными вотчинами. А так все будет, как и прежде. Ну, просто побогаче. Ну, побогаче. Побогаче для нас. Выяснилось, что все не так.
Кстати, как-то в одном из эфиров, и вы в других местах это говорили, что кроме ГКЧП зрел против Горбачева другой, более существенный
Да.
заговор, который был сорван именно ГКЧП, и после этого уже все распалось. А вот
Да.
подробности скажете в связи
Да,
с...
это была довольно простая идея. И в разработке этого плана по реализации участвовал ряд военачальников. Но как раз это помимо всего Язова делалось. Ряд офицеров КГБ и руководство, вот помните, тогда было создано, по-моему, в декабре 1990 года или в январе 91-го Российская, нет, в 90-м, Российская Компартия, Коммунистическая партия Российской Федерации. Вот, они участвовали, они предполагали, что на ближайшем съезде партийном, значит, в сентябре он должен был состояться, будет поставлен вопрос, они вели работу с обкомами, значит, будет поставлен вопрос об отставке Горбачева, да, с поста лидера Компартии. Значит, после этого, ну, они хотели осуществить переворот и выдвинуть диктатором. Причем, знаете, что интересно, переворот, сколько это называлось патриотическим или народно-патриотическим.
Так, Фарид Дмитриевич.
Да, вы слышите меня?
Да, вы стали куда-то пропадать, но я надеюсь,
Извините,
что...
я, наверное, просто задумался, что упирать будут не на марксизм и ленинизм, а необходимость сохранения государства, сильной России. Они очень часто стали использовать термин «сильная Россия», что Советский Союз – это там некая реинкарнация России, без России никуда. А на роль диктатора готовился генерал Громов. Он как раз имел тогда хорошую репутацию, он вывел 40-ю армию из Афганистана, и предполагалось, что он сможет возглавить страну. Это в самых общих чертах. И когда 90 августа началось, да, а я прекрасно помню их реакцию, один из них в истерике кричал, что нас предали, теперь все пошло прахом, теперь Советский Союз точно не удастся сохранить. Причем они были настолько прагматичны, что они даже не хотели сохранять весь Советский Союз. Они хотели сохранить вот три славянские республики и Казахстан. На самом деле это было что-то вроде реализации плана Солженицына. Помните, как нам обустроить Россию? Причем Солженицына они считали антисоветчиком, инструментом в руках ЦРУ, но относились, тем не менее, весьма инструментально и прагматично к его идеям. А вот, кстати, должен был одним из партийных лидеров стать Геннадий Зюганов. Он считался восходящей звездой вот в рядах этой российской компартии. Он и стал, но позже и в новых условиях.
Ну и последний вопрос, если у нас есть еще время. Что происходит в Закавказье? Какая вероятность того, что Азербайджан продолжит агрессию в отношении Армении? И какая вероятность, потому что там сложная проблема с делимитацией границы, там внутри Армении, насколько я понимаю, большое недовольство из-за этой делимитации. и с чем связан уход российских миротворцев?
Но уход российских миротворцев связан с тем, что они там уже никому не нужны. Это правда. Алиева, когда он приезжал в Москву, подталкивали к тому, чтобы он перешел к военным действиям, чтобы он форсировал не мирный процесс, а военный процесс. Он отказывался.
Это
Поэтому
чтобы
есть...
отвлечь внимание от Украины.
Не
Типа все
только.
такие.
Это не самое главное, это не ключевой мотив. Ключевой мотив это наказать Пашиняна и армян. Армян за то, что они поддержали Пашиняна. Потому что Пашинян это как очень, ну, это очень сильный раздражитель для Кремля. Очень сильный. И они хотят, так сказать, наказать всю Армению за Пашиняна, ну и Пашиняна в частности. Ну, Алиев проявил, я бы сказал, мудрость, восточную мудрость или просто мудрость. Он дал понять, что он не готов к этому, в этом не видит смысла, что всего можно добиться мирным путем. Возможно, и удастся добиться мирным путем.
Чего?
Хотя делимитация границ, делимитация границ. В принципе, на этом процесс может быть завершен. Дело в том, что у
Азангизурский
Алиева... И об этом
Азангизур.
тоже можно... Да, я понимаю, об этом тоже можно договориться. Дело в том, что у Алиева есть довольно большие планы, выходящие за рамки, собственно, конфронтации с Арменией. Он считает конфронтацию уже более или менее исторически завершенным этапом. Он претендует на очень важную роль на Южном Кавказе. Очень важную роль. Роль, кстати, независимую от Турции. Это важно подчеркнуть. Поэтому ему эта конфронтация не нужна. Она не в его интересах, поскольку в этом случае его амбиции не будут поддерживаться, Западом. Зачем ему это? Конфликт с
Вот два
Западом
таких
еще последовал.
вопроса именно по поводу Закавказья. Вот именно первое, стратегическое положение Армении, потому что мне кажется, что оно чудовищно. А исторически Армения, ну, просто не выжила без царской России. И сейчас из того, что вы говорите, получается, что Армения в угоду сиюминутным, ну, вот просто вот каким-то приходящим прихотям. Ах, тут этот нехороший Пашинян сместил тех людей, которых мы поставили воровать. А она стратегические перспективы просто приносятся в жертву и разбиваются, как стекло о камень.
Да, я согласен. И у Армении тяжелая ситуация. Ну, думаю, что она выпутается. Это первое. Второе. Рано или поздно, скорее раньше или позже, российскому руководству тоже придется проявить более гибкое понимание ситуации. И согласиться с тем, что шантаж и давление – это не лучший путь строить отношения. Тем более экономически Армения очень заинтересована в России, вы понимаете, она уйти в экономическом плане никуда не может. Ну, учитывая особенно еще то количество армян, которое живет в Российской Федерации, ну, привязка все равно будет обеспечена. А кто там Пашинян или кто-то другой, ну, в конце концов, это дело армян, наверное.
Да. И вторая вещь, которую невозможно не спросить, это вот союз Турции и Азербайджана. А как же Эрдогану так удалось сделать этот союз, и при этом, я не знаю, там, не вторгнуться в Азербайджан, не сказать «Азербайджан наш», не сказать «мы один народ». В общем, не наломать всех тех дров, которых наломал Путин, и тем не менее обеспечить именно этот стратегический союз между двумя очень различными авторитарными лидерами.
Ну, Эрдоган оказался умнее и дальновиднее Путина. И одновременно решительнее. Вот. И уж если они готовили, Азербайджан действительно готовили к военной конфронтации за Карабах, им удалось его подготовить по-настоящему. Модернизировать армию, подготовить ее к новым методам ведения боевых действий, оснастить ее новой техникой и прочее, прочее, прочее. А взамен получить признательность Азербайджана и стратегическую связь с Турцией, ну и, в общем, наверное, партнерство на Южном Кавказе, стратегическое партнерство. Но идти в зависимое положение Алиев не хочет наотрез. Это просто исключено. Ну, видите, у Эрдогана хватает ума и мужества принимать реалии. А у Кремля не хватило.
Ну, можно последний вопрос? Я знаю, что мы немножко перебираем, но это довольно важный вопрос, хотя он не относится к России. Есть у вас еще
Да.
секундочка?
Да, конечно.
А это, конечно, все, что происходит в Украине вокруг закона о мобилизации, и более того, вот это вот новое распоряжение, что не дают, что украинцы, находящиеся за рубежом, чтобы получить консульские услуги, должны приехать в Украину. А вот как вы все это оцениваете именно с точки зрения логики ведения войны?
Да, это неизбежно. Нужны людские ресурсы. А используются те средства, которые могут использовать, которые приходят в голову. А какова на самом деле реакция украинского общества, я не представляю. Я не вижу социологии. Я не знаю ее. А я вижу ролики. Я не знаю, насколько эти ролики объективны. Ну, как есть, как всегда. А каков будет эффект? Вот давайте судить по эффекту. Если эти шаги повысят мобилизационный потенциал, обеспечат приток людей, вооруженные силы, значит, в конечном счете они оказались правильными. В конечном счете. Знаете, я очень часто вспоминаю Огилви, это гуру рекламы, да, это его фраза, она применима не только к рекламе, в принципе, к любому делу применима. Он говорил, что мы, говорит, половину денег, которую тратим на рекламу, тратим впустую. Дело в том, что мы никогда не знаем, какую половину. Понимаете, Игорь? Мы очень часто принимаем решения, которые нам кажутся продуманными, умными. Но половина из этих решений приносит результат, а половина нет. Ну какая половина, мы с вами не знаем. Вот это тот случай.
Это касается не только рекламы.
Не
По этому
только.
поводу.
Универсальная формула, понимаете? Это хорошо, если половина еще приносит результат. Я думаю, что гораздо-гораздо меньше.
Есть другая формула о том, что 20% усилий приносит 80% результата.
Конечно. Но мы никак не
И
можем эти 20% определить, на что направить эти самые наши усилия. Вы же знаете.
на этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш эфир. Валерий Дмитриевич, как всегда, спасибо большое. Как всегда, вы
Спасибо
были
вам за.
великолепны. Это Юлия Латынина, это профессор Соловей. Ссылка на канал профессора Соловья у нас под описанием этого видео. Так что приходите, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на канал профессора Соловья. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Приходите к нам завтра. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Даша, большое спасибо.
Спасибо, Даша. Да.
У нас сегодня компенсация была с кошками, вчера не было.